Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В России проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Представители палестинской группировки «Хамаса» встречаются сегодня в Москве в соборной мечети с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдиновым. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Хабаровске на митинг пришли около 1500 человек. Они потребовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдерживать рост тарифов. На марш протеста в Благовещенске вышли 1500 человек. Реформу ЖКХ митингующие назвали террором и произволом. В Челябинске коммунисты собрали на центральной площади около 300 человек. В Самаре сегодня прошла аналогичная акция. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Для участия в митинге на площадь имени Куйбышева в центр Самары пришло более 1500 человек. Самарцы говорят, что митинговать их заставляет постоянный рост цен на продукты питания, повышение тарифов на услуги ЖКХ и подорожание квартплаты, говорит Лидия Овсянникова.
Нам, как пенсионерам, это очень накладно. Пенсии нам ничего, как говорили, будут прибавлять индексации к пенсии, но пока этого мы не чувствуем.
Часть наиболее активных участников митинга протеста попыталась перекрыть движение автотранспорта в центре Самары.
Митинг пройдет, и все забудут. Конечно, все за понижение.
Итогом митинга протеста стало обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отменить введенную с января этого года в Самарской области 100% оплату за жилье и коммунальные услуги. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Алу Алханов. Прежний председатель чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку. В Итум-Калинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранен милиционер, убиты два боевика. Накануне в Курчаловском районе в бою с маджахедами ранения получили два солдата. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Лесистой местности, восточнее селения Автуры Шалинского района, идет крупномасштабная спецоперация по поиску отряда маджахедов численностью более 20 человек. По данным военнослужащих комендатуры города Шалей, разыскиваемая группа маджахедов утром в субботу отступила в сторону Автуров после боестолкновения с бойцами спецбатальона «Восток» в Курчаловском районе Чечни. В результате боя были ранены двое солдат-контрактников. Потери маджахедов к данному времени не установлены. Предположительно, среди отряда маджахедов находится полевой командир Исаам Ускиев. Накануне в Итум-Калинском районе Чечни произошел бой между маджахедами полевого командира Доки Умарова и сотрудниками местной милиции. Убиты два маджахеда, чьи личности пока не установлены. Легкое пулевое ранение получил сержант Итум-Калинского райотдела внутренних дел. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шалей, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Представители палестинской группировки «Хамаса» встречаются сегодня в Москве в соборной мечети с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдиновым. Вчера на переговорах с главой МИДа России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых воздействий, Глава делегации Халид Машааль заявил, однако, что не видит возможности вести какие бы то ни было переговоры с Израилем, пока продолжается оккупация палестинских территорий. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли так прокомментировал приезд в Москву делегации «Хамаса».
Соединенные Штаты не намерены иметь дело с Хамас. Это террористическая группировка. Каждая страна сама вольна решать, с кем ей иметь дело, а с кем нет. Наша позиция состоит в том, что если вы имеете дело с террористической группировкой, вы должны дать ей ясно понять, что ее методы неприемлемы, а ее философия противоречит нормам цивилизованного мира.
Сказал представитель Госдепартамента США. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушарраф провели переговоры в Исламабаде. Главной темой их встречи было сотрудничество в борьбе с терроризмом. На совместной пресс-конференции после переговоров Первес Мушарраф заявил.
Дамы и господа, Пакистан и Соединенные Штаты – стратегические партнеры.
А вот что заявил Джордж Буш.
Господин президент и я подтвердили нашу общую приверженность широкому и прочному стратегическому партнерству, которое начинается с тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Визит американского президента проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. Полиция задержала сотни оппозиционных активистов, чтобы предотвратить расширение протестов.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. По сообщению властей, анализы подтвердили наличие вируса в крови умершего мальчика. В Китае устанавливается причина смерти 32-летнего мужчины, который поступил в больницу с симптомами птичьего гриппа. С 2003 года жертвами этой болезни стали более 90 человек, в основном в странах Азии. Птичий грипп передается только при контакте с больной птицей, однако ученые опасаются мутации вируса, которая может привести к появлению человеческой формы заболевания. По меньшей мере 7 человек погибли, 20 были ранены сегодня утром при взрыве на юго-восточной окраине Багдада. По сообщению информационных агентств, взрыв произошел на рыночной площади у остановки автобуса.
Радио «Свобода». Новости.
Легендарный шведский теннисист Бьорн Борг вынужден продать свои спортивные трофеи. После ухода из спорта Борг занялся бизнесом, однако обанкротился. Серьезно пошатнули его финансовое положение и два развода. Борг выставил на аукцион, который состоится 21 июня, 5 хрустальных наград за победы на Имблдоне и 2 ракетки. По оценкам специалистов, стартовая цена этой уникальной коллекции составит не менее 350 тысяч долларов. Напомню основные новости к этому часу. В России проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Представители палестинской группировки «Хамас» встречаются сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России. Президенты США и Пакистана провели переговоры в Исламабаде.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и у нас сегодня не совсем традиционная тема. Дело в том, что мы многие беды нашего здравоохранения традиционно списываем на безденежье. Больницы грязно, потому что санитаркам не платят, врачи занимаются вымогательством, потому что попробуйте прожить на такую зарплату, как у них. Диагностика плохая, ну потому что диагностику мы времен очаковских и покорения Крыма. И все эти разговоры, к сожалению, затемняют другую, гораздо более важную и интересную, на мой взгляд, тему. А как сделать все-таки, чтобы деньги в здравоохранении были? Ведь в конечном итоге первична потребность человека быть здоровым. А способы, как найти возможности удовлетворить эту потребность, они, конечно, являются предметом общественного анализа, общественной озабоченности. И вот у меня сегодня в студии, во-первых, Вера Васильевна Миллионщикова. Главный врач Первого московского хосписа, учреждение принципиально нового типа для России, которое создало, можно сказать, это лечебно-профилактическое учреждение как факт государственного учреждения практически с нуля, причем в самые такие тяжелые времена, когда денег у здравоохранения не было практически никаких, и где люди лежат, лечатся, за которыми ухаживают бесплатно для самих пациентов. И врачи получают вполне достойную зарплату. Вот поговорить о том, как это удалось, Вере Васильевне, я и хочу. Но для того, чтобы наш разговор был более такой содержательный, я пригласила еще Людмилу Сергеевну Женицыну. Она профессор экономики, Институт экономики РАН, занимается экономикой общественного сектора. И я думаю, что нам будет интересен ее взгляд на эти вещи. Кроме того, у нас с нами по телефону в нашей программе примет участие Нина Петровна Задушнова. Она директор Донецкой областной благотворительной организации «Служба благотворительности». При этой благотворительной организации открыт центр «Милосердие хоспис». И вот как дела обстоят с такими медицинскими учреждениями на Украине, я надеюсь, Нина Петровна нам и расскажет. Ну и кроме того, в нашем разговоре примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт. Он расскажет нам о том, как создавалась и как финансируется служба домов сестринского ухода и хосписов в Соединенных Штатах Америки. Итак, мы начинаем. Ну, Вера Васильевна, поскольку я начала представление с вас, я думаю, что было бы очень интересно, если бы вы несколько сжато рассказали о том, через что вам пришлось пройти для того, чтобы вот так на пустом месте фактически с нуля создать нового, принципиально нового типа учреждения. И как вы добились того, что государство, которое, в общем-то, ну, не очень прислушивается к таким нуждам небогатых людей, так скажем, согласилось взять на содержание целую сеть?
Во-первых, здравствуйте. Спасибо, Оля, за вопрос. Вопрос очень интересный. Я постараюсь быть кратким. Мой случай вот создания этого хосписа нетипичен, потому что создание начинал англичанин Виктор Зорза. Вот, и у него были связи, как полагается, вот, знакомство это прежде всего. И без Лужкова, конечно, мы бы ничего не сделали, и без Виктора. Но второе везение. Это то, что я не начинала сразу со стационара, потому что мы строились и въезжали в каждую комнату. Вот по мере строились и организовывали. Сначала мы организовали выездную службу, потому что возможности для стационара в это трудное время мы строились 4 года. И мы 4 года, в сущности, работали выездной службой. Таким образом, мы заработали себе репутацию. А репутация у нас изначально в уставе у нас было записано, что мы за смерть платить нельзя, то есть никогда не брать ни копейки с пациента. В данном случае это были пациенты, и до сих пор остаются пациенты Центрального административного округа. 4 года работы без стационара позволило нам создать имидж, как теперь говорят. У нас появилось имя, безупречная репутация. Не берут ребята ни за что деньги. Это было не только этим мы занимались, конечно, еще тогда был жив Виктор Зорза, и с его помощью мы привлекли внимание таких газет, как «Известия», это был Голембиовский. Ну, соответственно, внимание мэра поддерживалось, опять же, к этому вопросу Виктором Зорзе, но уже потом частично и мной заинтересовали здравоохранение, заинтересовали журналистов и еще кого-то. Получалось так, что помощь мы оказываем больным не только несостоятельным, не только бедным, но кому-то влиятельному. Короче, 4 года – это большой срок. И к открытию стационара мы пришли уже не просто с безупречной репутацией, но пришли еще уже со спонсорами. Это были, как правило, первые наши спонсоры. Это юридические лица. Они до сих пор остаются и первыми. И вот у нас на протяжении всех лет есть эти спонсоры. Я думаю, в нашей передаче нет задачи перечислять их. Так вот, благодаря стараниям, вот всем этим факторам, у нас появились спонсоры.
Вера Васильевна, я хочу немножечко уточнить. Вот эти спонсоры, это были организации тех, как бы, детей, за родителями которых вы ухаживали в терминальной стадии. Я напоминаю слушателям, что Вера Васильевна руководит хосписом, то есть медицинским учреждением, обеспечивающим уход за безнадежно больными людьми.
Не совсем так. Часть из них имела опыт встречи с нами и стали нашими спонсорами, но большая часть юридических лиц – это результат освещения в средствах массовой информации, выступлений на телевидении, выступлений в газетах, моих интервью, галоконцерта в Большом театре. Это уже, правда, было на десятилетие, которое организовал Андрей Слиепа. После этого стало 10 хосписов в Москве, будет сейчас 8, вот еще 2 откроются. Это все, как правило, масс-медиа в основном работала. У нас принцип, вот, Оля, разрешите, я немножко отвлекусь на то, что как у нас в медицине делается. Каждый хочет первым делом заплатить, да?
Да.
Вот каждый приходит и желает в хоспис, сразу лезет, в общем, кабинет открывается, заходит человек, и рука тянется в карман для того, чтобы достать конверт. Заранее там и произошло уже лечение, а у нас, как правило, лечение с печальным исходом, потому что мы работаем с безнадежными больными. Так вот, чтобы это предотвратить, у нас существует закон такой хосписный, что мы принимаем пожертвования от юридических лиц, когда они захотят, если они не получали нашей помощи. А от физических лиц, если они прошли через хоспис, минимум через 40 дней после того, когда погибнет, уйдет из жизни их родственник или друг, или кто, для того, чтобы у них, если останется чувство признательности к нам, чтобы они его реализовали, потому что изначально человек всегда хочет заплатить, а будет ли он об этом помнить и не пожалеет ли об этой сумме денег почему-то. Ну, человеческий фактор, мало ли что может. Вот такой у нас порядок. Поэтому физические лица у нас тоже принимают участие.
И сейчас я хочу спросить у Людмилы Сергеевны, я напоминаю, это профессор Женицына. Вот такой стиль, степ-бай-степ, то есть сначала работа на энтузиазме, выездные бригады, потом внимание прессы, потом появление спонсоров, потом, наконец, подключение государства. Это вот нормальная для цивилизованной страны ситуация? Так и должно быть?
Ну, я считаю, что нет, потому что если уже у кого есть обязанность заботиться о своем населении, это безусловно у государства. Но вся беда в том, что все хорошо сейчас знают, что живем в очень сложной эпохе и в очень сложном государстве. Поэтому, пожалуй, скажем прямо, что у государства здравоохранение и охрана здоровья населения, закон же называется «Охрана здоровья населения», не является безусловным приоритетом. Поэтому, как было в прежние времена, хорошо мы к этому относимся, плохо мы к этому относимся. Но остаточный принцип был перенесен, да еще с худшими финансовыми показателями. Там остаточный принцип все-таки ложился на очень большой бюджет СССР. Большой, потому что это был единый государственный собственник, который из этой государственной, из доходов за счет этой государственной собственности обеспечивал принцип бесплатной медицинской помощи. Сейчас, прошу прощения, естественно, Россия меньше Советского Союза, и финансовый наш бюджет, ну вы удивитесь, примерно государственный бюджет у нас это примерно финский, голландский, вот таких маленьких, стран. Если
с 4-8 миллионами населения.
Да. Если смотреть, так сказать, реальность. Но что еще плохо, что когда мы имеем этот даже небольшой бюджет, мы его так структурируем, что доля у нас очень низка на здравоохранение. Вот еле-еле мы наскребываем с учетом даже платежей населения за счет коммерческих услуг, есть же официальная плата в коммерческих услугах, мы еле наскребываем 3% от ВВП. А надо минимально по рекомендации международных организаций хотя бы 5%. Это рекомендуется даже для Африки. Спасибо.
А сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы возвращаемся в студию программы «Ваше здоровье». И сейчас я обращаюсь к Ирине Петровне Задушновой. Скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с хосписами на Украине?
Ну, что я могу сказать, как обстоят дела? Дела, наверное, обстоят плоховато. У нас хоспис социальный, то есть мы не медицинский хоспис. Мы заняли социальную нишу, дабы не мешать медицине и не просить каких-либо еще дополнительных средств, которые их и так, вот как все говорили предыдущие, что их и так уж очень мало. Мной была создана организация «Служба благотворительности». Это было малое частное предприятие еще в 92-м году. И затем в 2000 году это уже была областная организация благотворительная. Как бы программой этой организации в программу были заложены принципы нашей Конституции. Статья 46, где гласит о том, что граждане имеют право на социальную защиту, и это право гарантируется созданием сети государственных и частных учреждений для ухода за нетрудоспособными. Вот таким вот образом.
То есть вы совершенно частное учреждение, вам не помогает государство?
Мы не частное учреждение, мы общественная благотворительная организация, которая работает с 92-го года, и как бы уже вырисовался вот принцип подхода оказания помощи людям, и мы открыли вот такой вот стационар. Стационар, центр милосердия, хоспис. Оказываются услуги и тяжело больным, умирающим больным, и людям, которые как бы нуждаются во временной помощи при различных там категориях заболеваний, имеется в виду и травмы на производстве, травмы в быту, Вот. И система помощи людям, страдающим неизлечимыми заболеваниями, которые угрожают жизни, это онкологические больные. В 2000 году к нам в Донецк приезжало хосписное движение «Великобритания-Россия». Я участвовала в таких мероприятиях, то есть это были вот курсы по паллиативной заботе, может быть, и это еще было каким-то толчком, но я думаю, что опыта у меня очень много, начиная с 92 года, нашими пациентами все чаще и чаще стали именно люди с онкологическими заболеваниями, но те хосписы, которые... Я слышала и о Вере Васильевне Миллионщиковой, но не удалось мне вот как бы доехать до нее, познакомиться. Вот в наших больницах я наблюдаю, вот у нас онкология в областной, у нас есть медицинский хоспис. Это как бы терминальные больные, но очень многих людей выписывают домой на руки своим родственникам, которые не в состоянии оказать им необходимой помощи и в силу того, что они заняты на производстве, и в силу того, что они абсолютно не знают, как подойти к такому больному. Ну и вот как бы в свете вот этих всех событий и пришлось как бы на себя взять вот такую миссию в своей благотворительной организации, открыть вот такой центр, который себя, будем говорить, на сегодняшний день зарекомендовал. Люди постоянно звонят, люди постоянно нуждаются в такой помощи, семьи, люди одинокие нуждаются.
Ирина Петровна, а да, как же вы достаете денег, раз вам не помогает государство?
Вот в отношении денег, ну, понимаете, здесь, если организация благотворительная, это говорит о чем-то. То есть мы всегда с протянутой рукой. И есть люди в городе, которые отзывчивые люди, люди добросердечные, которые даже в первый момент вот открытия нашего хосписа, торговый дом «Дарбас Либерти» со срочкой платежа нам выделил 10 кроватей. Причем наши тяжелые больные, многие даже дома, они все спали на таких кроватях, как вот они в свои последние минуты жизни спят. Очень красивые кровати. Немного кроватей нам выделил фонд.
Ой, Ирина Петровна, да-да, я уже поняла, что вы собираете с миру по нитке.
Да, мы собираем, вот именно, что мы собираем с миру по нитке. Если у нас обращаются, это не секрет, к нам обращаются люди состоятельные, и они делают пожертвования тоже для хосписа. За счет этих пожертвований мы можем сегодня наших, как говорится, обездоленных людей, которые страдают, увы, теми же заболеваниями, что люди и состоятельные.
Понятно. Вы берете на себя частично функцию государственную, ведь это государство должно перераспределять деньги от того места, где их много, в то место, где их мало. Или я не права, профессор Женицын?
Это не совсем так. Мне кажется, что дело не просто в распределении денег. Дело в том, что государство, ну, помимо того, что правильно выстраивает приоритеты, когда оно их распределяет, оно должно системы сами, управление выстраивать таким образом, чтобы все, кто заинтересован в том, чтобы у нас охрана здоровья все-таки была, включая и хоспис, и больницу, и поликлинику, и детский садик, и что хотите, чтобы условия эти создавались именно государством. Для того, чтобы и денежки сюда пришли, и государственные, и предприятия, и, прошу прощения, даже благотворить. В нашем же, извините, уважаемом государстве благотворительность просто не поощряется. Никаких серьезных в этом смысле льгот, поощрений, шагов по существу законодательство не предпринимает.
Я бы хотела уточнить у Веры Васильевны, но, насколько я понимаю, вам не только государство помогает содержать ваше лечебное учреждение. Вы сами начинали с того, что у вас есть спонсоры учреждения,
да,
или там
юридические
фирмы.
Лица, юридические лица. Юридические лица, да.
И вообще... тогда, если у них нет никаких льгот, почему они это делают?
Вы знаете, ну, наверное... Можно достучаться. Я всегда считаю, что хороших людей больше, чем плохих, и всегда можно достучаться. Понимают. И здесь я бы советовала всем, кто нас слушает, и кто, кого интересует проблема организации хосписовой работы, то работать надо с теми чиновниками, если от них что-то зависит, с теми журналистами, с теми людьми, от которых зависит решение. Нужно искать среди них тех, у которых есть опыт потери. Аналогичный опыт потери. У кого голова никогда не болела, он никогда не поймет человека с головной болью.
Вот сытый этим, голодному не товарищ.
Да, сытый голодному не товарищ. Этим мы цинично воспользовались с самого начала нашей деятельности. Я думаю, и уже давно передаю это как бы вот открыто.
Как ноу-хау.
Говорю, как ноу-хау, открыто говорю, это необходимо делать. Потом одну, я бы хотела сказать, государство в нашей стране, и на, а в Украине тем более, обязательно должно принимать участие в финансировании и направлять, координировать деятельность. Потому что сегодня благотворитель, уважаемая Ирина Петровна, которая работает уже 14 лет на этом поприще, сегодня есть азарт.
14 лет с протянутой рукой, это тяжело.
Это даже не в этом дело, что тяжело, но просто сегодня есть, а завтра в Украине кризис, и денег у нее нет. А что с людьми, перед которыми она взяла ответственность?
Да.
Поэтому без помощи государства, без этой поддержки работать категорически нельзя. В наших условиях, я считаю.
Да, надо призывать государство задуматься. Но сейчас я хотела бы спросить нашего американского эксперта, профессора Голубева. Какие вот медико-социальные учреждения есть в Соединенных Штатах Америки для обеспечения пожилых людей-инвалидов, которые уже не могут себя самостоятельно обслуживать?
Есть два вида учреждений такого рода. Хосписы и так называемые nursing home. Слово nursing переводится как сиделка, медсестра, няня, то есть дома по уходу за больным или беспомощным человеком. Пожилые люди, которые не могут себя обслужить, как правило, заканчивают жизнь в таких учреждениях. Весьма редко человек в таком состоянии длительное время проводит в домашних условиях. Бывает, конечно, и такое, но, повторяю, редко. Президент Рейган в течение своей многолетней болезни, конечно, не все время проводил в лечебных учреждениях. Уход за ним был организован дома. Но вот жена всемирно известного детского врача Бенджамина Спока, несмотря на все усилия, не смогла добиться финансирования его лечения на дому, а личных средств для этого у нее не было.
А, прошу прощения, чем отличаются американские хосписы от нёрсинг-хоум?
Хосписы – это специфические стационары, в которые помещаются больные неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, и там они уходят из жизни. Лечебные процедуры здесь ограничены в основном обезболиванием, и все усилия направлены на то, чтобы максимально облегчить последний этап жизни человека. Поэтому в штате хосписов больше психологов и священнослужителей, чем врачей. Всем этим хоспис резко отличается от всех лечебных учреждений. Родоначальником института хосписов и создателем первого хосписа современного типа была англичанка доктор Дейм Сесили Саундерс. С самого начала своей медицинской и общественной деятельности она проявляла интерес к проблеме ухода за больными, особенно в терминальной стадии, ставя во главу угла не столько медицинские, сколько психоэтические аспекты этого критического состояния в жизни человека с учетом его религиозной ориентации. Nursing home – это лечебно-восстановительный центр, в который переводятся люди из лечебных учреждений после серьезных операций для реабилитации и откуда они по выздоровлению выписываются домой. Но в nursing home помещаются также и больные хроническими заболеваниями, не поддающимися лечению, как, например, болезнью Альцгеймера или другими тяжелыми церебральными расстройствами или тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Немало случаев, когда они проводят в nursing home многие годы.
Насколько я понимаю, что-то аналогичное nursing home, дома сестринского ухода, есть и в России. Так ли это, Вера Васильевна?
Да, конечно, есть в России. Они возникли значительно раньше хосписов. И приказом, вот есть приказ министра здравоохранения, по которому работают эти дома сестринского ухода. Они, конечно, очень убогие.
Там у них совершенно ничтожная численность персонала.
19 штатных единиц на 30 коек. Ничтожное, соответственно, финансирование и, соответственно, плачевные результаты. И посещать я посетила отделение сестринского ухода в Астрахани, я была в ужасе. При том, что они очень все старались. Там чистенько, убого, но убого и нарядно.
Да. Это, конечно, совсем не то, что хотелось бы видеть, но особенно когда человек в тяжелом состоянии. Ну, вот такое разделение существует в Соединенных Штатах. Я думаю, на Украине тоже есть разница между домами сестринского ухода и, собственно, хосписами. Ну, конечно, самое интересное, как все-таки вам, Вера Васильевна, удается процветать. И мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. И я надеюсь, еще нас Людмила Сергеевна Рженицына немножко, может быть, и вдохновит с экономической точки зрения. А сейчас я хотела бы сказать, что в 18 часов, уважаемые слушатели, вы можете послушать программу «Энциклопедия русской души», а тема ее — наследие, наследство и наследственность. Ну, в общем, каким-то образом перекликается с нашей темой. Гости Виктора Ерофеева, писатель Леонид Юзефович, доктор биологических наук Николай Янковский, юрист Ирина Еремина. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи по московскому времени. А мы продолжим после перерыва на новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте «Краснокаменская» в результате взрыва метана погиб один человек, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Тысячи людей вышли на митинги в Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Москве. Представители палестинской группировки «Хамас» встречаются в Москве в соборной мечети с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдиновым. Вчера на переговорах с главой МИДа России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф провели переговоры в Исламабаде. После встречи Джордж Буш заявил о готовности двух стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Визит американского президента проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. В иракском городе Салман-Пак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли два мирных жителя, ранены трое полицейских. Утром в Багдаде при взрыве у автобусной станции погибли 7 человек, 20 получили ранения. Парламент Чечни сегодня рассмотрит кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы правительства республики. Кандидатуру Кадырова внес президент Чечни Аллу Алханов. В Итум-Калинском районе Чечни сегодня в перестрелке с боевиками ранен милиционер, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убиты два маджахеда. В Индонезии от птичьего гриппа умер ребенок. По сообщению властей, анализы подтвердили наличие вируса в крови умершего мальчика. В Германии на 84-м году жизни умер видный общественный и церковный деятель русской эмиграции Глеб Рар. Он был одним из старейших сотрудников международного радиовещания на русском языке. С 1974 по 1991 года Рар работал на «Радио Свобода» в качестве автора и редактора многих программ.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о том, как же все-таки достать денег на благое дело, как сделать так, чтобы уход и лечение для больных были бесплатными. Сегодня у нас в студии Вера Васильевна Миллионщикова, главный врач Первого московского хосписа, профессор Людмила Сергеевна Рженицына, она представляет Институт экономики РАН, и по телефону с Украины вместе с нами директор благотворительной организации Донецкой областной службы благотворительности, при которой открыт Центр милосердия хоспис, Ирина Петровна Задушнова. Ну, как всегда, с нами профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный медицинский эксперт. В этой части нашей программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 22 12 и принять участие в нашем разговоре, задать вопросы или высказать свое мнение. И напоминаю, что если вы звоните со стационарного телефона, то звонок для вас бесплатный из любого уголка России. Ну а мы продолжаем. Пока шли новости, профессор Рженицына напомнила мне, что у нас еще существуют дома инвалидов. Причем очень...
Выполняет тоже примерно такую же функцию.
Как Nursing Home,
да,
в Америке.
Да,
но очень печальном
в очень состоянии. Печальном состоянии. Был такой, когда еще господин Зуранов, ныне министр здравоохранения, был председателем Пенсионного фонда Российской Федерации, и ему показали, видимо, не самый плохой дом инвалидов, то он настолько растрогался, что нарушил устав и профинансировал эти дома инвалидов на улучшение некоторых вещей. Очень показательно. Ведь у нас они не очень сентиментальны, наши начальники.
А при этом при пребывании в доме инвалидов у инвалида изымается, по-моему, даже большая часть пенсии.
Да, но что за пенсии вообще? Честно говоря, изымай, не изымай, там особенно ничего нет.
Но все равно возмутительно.
Нет, конечно, я с этим не согласна. Но сам по себе источник, который не может... И человек, инвалид, это человек, требующий очень больших затрат со стороны общества. На Западе вообще называется целая сфера, называется экономика заботы. И прошу прощения, даже есть министерство заботы, чуть ли не в Италии в свое время было организовано. То есть это очень большие вложения и труда, и средств, потому что не все же мы всегда будем молодыми, здоровыми, дееспособными и так далее, и так далее. Поэтому общество должно это понимать, а если это общество имеет соответствующее государство, и государство это должно понимать. Вот я так понимаю, я несколько цифр принесла, просто для того, что я экономист, я оперирую цифрами. Так вот, в 2004 году справочник «Россия и страны Евросоюза». Россия 2,4% расходы на здравоохранение от ВВП, это от внутреннего валового продукта или национального дохода, называйте как хотите. Франция 7,4%, Швеция 7,8%. Ну, это, вы мне скажете, это развитые, потрясающие страны. Ну, хорошо, ладно. Венгрия 5,1%, Словакия 5,1%, Литва наша и то 4,6%, а мы 2,4%. То есть я хочу сказать, вы знаете, правильно говорят, разруха в головах. Вот если в голове приоритеты будут правильно выстроены, вот недаром сейчас начали говорить как о крупнейшем национальном проекте, это проект здоровья. Правда, денежки просто очень маленькие на это дело, но хотя бы, может быть, это поворот будет. Плюс, что я хочу сказать, можно организовать по-другому деньги для здравоохранения. Дело в том...
Вот это очень интересно.
Да. Дело в том, что у нас два источника покрытия расходов государства на здравоохранение. Это первый источник – это бюджет, и второй источник – это медицинское и некоторым образом теперь и социальное страхование. То есть, грубо говоря, два источника. Так вот, надо сделать так, чтобы мое любимое страхование, обязательное социальное, я считаю, что это замечательное изобретение человечества. Люди, которые зарабатывают, к их зарплате по существу производятся отчисления на те случаи жизни, когда наступает болезнь, старость, рождение детей. То есть на экстремальные такие случаи. Это ни у кого ничего не выпрашиваешь, это закон, это ваш труд. И это дает, это самовоспроизводящийся источник финансирования, в том числе и здравоохранения. Поэтому если правильно организовать страхование, в том числе обязательное медицинское страхование, то здесь можно очень много получить денег. Ну вот, например, вместо того, чтобы был бы какой-то неизвестный для меня, как пациента, как плательщика и так далее, фонд,
территориальный фонд
или федеральный фонд медицинского страхования, а была бы медицинская страховая касса на моем предприятии, на группе предприятий или где-то еще в профессиональном сообществе. И я бы знала, что это будет, мои нужды будут в этом смысле учтены.
Что вы там как, присутствуете да, как конкретный эмерек, да, как человек, то а не как туда, безличный
поверьте,
счет.
Профессор не очень высоко зарабатывающий человек, но тем не менее я нашла бы денежки для того, чтобы вносить в эту медицинскую кассу абсолютно необязательные, так сказать, дополнительные взносы. Потому что я думаю, что каждый человек с определенного возраста понимает, что самые высшие ценности – это здоровье. А проблема-то здоровья не только в том лечиться, а проблема в здоровье в том, чтобы профилактику организовать. Потому что если будем только лечить то, что мы сделали, никогда никаких денег не хватит. И вот на все это, может быть, вполне при определенных законодательных условиях и мозгах можно было бы иметь определенные деньги.
А сейчас я хочу спросить нашего украинского участника. Нина Петровна, скажите, а на Украине есть обязательное медицинское страхование или социальное страхование? Оно каким-то образом участвует в организации такой социальной, медико-социальной помощи?
Да, медицинское страхование сейчас развивается в Украине. Я вот хотела еще сказать своим коллегам, российским коллегам, о том, что буквально вот 16-17 февраля у нас прошла международная конференция, научно-практическая конференция в городе Киеве, где уже действительно правительство повернулось как бы лицом к людям, больным, инвалидам и людям летнего веку, как у нас говорят, то есть пожилым людям. Вот. Здесь рассматриваются вопросы именно социальной помощи этим людям и роль обучения семей медицинским навыкам, волонтерская помощь, медико-социальная помощь. И, кстати, выступала представительница из медицины, именно из России, из Москвы, о том, что в Москве, то есть в России, как бы объединяются министерства социальные и министерства, медицинские министерства.
Да, Нина Петровна, у нас сейчас такой объединенный монстр — Министерство здравоохранения и социального развития, а также труда, пенсии и всего-всего-всего.
По-моему, еще и спорт.
Да, боюсь, что так. Мы не в восторге от этого объединения, но, наверное, и это тоже придется попробовать. Что ж, на Украине, как я понимаю, есть страхование. И судя по тому, как нам говорит Нина Петровна, что государство начало поворачиваться лицом, до этого она стояла к социальным
не
учреждениям...
Лицом, спиной.
Да, спиной. Вот, к сожалению, это достаточно распространенная позиция у государства. И я еще раз прошу Веру Васильевну, как заставить все-таки государство и конкретных лиц, представляющих его, повернуться лицом.
Ну, государство,
я понимаю, что у вас все-таки особенная ситуация. В Москве мэр не самый...
Не самый
чёрствый.
Да, не самый чёрствый мэр.
И не самый бедный.
Но не будем петь дифирамбы мэру.
Да.
Я считаю, что в самой захудалой больничке, если она грязна, то это голова больна, глава этой больницы. Потому что чистоту навести, порядок элементарный, уют какой-то создать, это всегда возможно. Государство никто не сбрасывает со счетов. Оно необходимо и должно помогать. Но есть масса способов, как сделать. Законодательно мы с вами повернуть, вот в нашей беседе, я много лет, у всех 6 министров здравоохранения я была на приеме и писала письма, и всегда удивлялась, всегда меня встречало одно и то же. Положи вот сюда. Ага. И все, я уходила. И эта бумага задвигалась под какой-то блокнот, при мне еще. И она оттуда никогда не вытаскивалась, потому что, не потому что они плохие люди, у них столько забот. И то, что я предлагала ввести там паллиативную медицину, номенклатуру специальностей врачебных, сестринских и прочее, требовало задействования Министерства экономики и развития, там, я не знаю, огромное количество, Министерства финансов и так далее. Это безумная работа, на которую у них не хватало сил. Но поделиться опытом, как можно сделать, ну, прежде всего, прозрачно. Любым лицом, с которым вы договариваете, юридическое то или физическое лицо, которое желает принести к вам деньги, заключите договор. Договор о благотворительной помощи. Подпишите его с двух сторон, составьте смету на те суммы, которые хочет сделать взнос, будь то юридическое лицо, организация какая-то, или физическое лицо. Оговорите это, отчитайтесь перед ним, как только это произойдет. Трудно, масса народу не хочет связываться с такими сложностями, как идти в кассу, в сберкассу, переводить на внебюджетный расчетный счет. А можно как-нибудь иначе? Можно. Нам вот, у вас вы какой суммой располагаете? Вы знаете, я хочу вам оставить 10 тысяч рублей. Вы знаете, нам нужен пылесос. Купите его, пожалуйста, и подарите. Вот он покупает, это ему проще. Он идет в магазин или посылает родственнику и приносит нам пылесос. Нам нужен детский крем. А у меня 1000 рублей. Вот я хочу от всего сердца поблагодарить вас. Вот у меня есть 1000 рублей. Трогательнейший взнос. Не берем. И вы в кассу имейте в виду, в кассу я не пойду. Пожалуйста, она у вас с собой, вот вам сотрудник, идемте в аптеку. Нам нужен крем детский дополнительно. Эти люди покупают крем, мы проводим его через бухгалтерию, аптека рядом, все, он пришел, в течение часа мы все сделали, провели через бухгалтерию, отписали ему письмо благодарственное, поздравили, узнали там его день рождения, еще всегда отблагодарим, когда он нам... Когда этот благотворитель родился в день его рождения, ему сейчас благодарит. Человек заходит в учреждение, видите?
То есть я так понимаю, что наличные деньги из рук в руки вы не берете никогда?
Никогда. Никогда.
Это очень важно.
Потому что это очень ответственно, это очень соблазнительно и очень непрозрачно. Главное, что суть нашей работы в полной прозрачности.
Спасибо. Это доктор Миллионщикова. А сейчас до нас дозвонила слушательница. Это Марья Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Марья Ивановна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот я хотела по поводу здоровья. Ведь самое главное здоровье у нас — это рот, зубы. Да? Так вот, когда-то в советское время зубы лечили детям в школе, стоматологический кабинет. И делали зубы настолько прекрасно, что пломбы стоят до сих пор. А вот сейчас идешь в зубной кабинет бесплатно, пломба торчит месяц и тут же вываливается. А вот то, что платное сейчас, например, у нас рядом Мастер Дент, так мне насчитали за 8 зубов 20 тысяч. Как ваша страховка, как говорится, будет действовать вот в стоматологии? Вот во всех этих вопросах. Прошу.
Мария Ивановна, страховка в частных клиниках не действует. Там действует дополнительное медицинское страхование, если вы захотите купить этот полис дополнительно. А государственная медицинская страховка, она действует в государственных медицинских учреждениях. То есть, словно говоря, вот эти самые плохие пломбы, которые вам ставили в районной поликлинике, это вот то, на что хватает вашей государственной страховки. Она, как уже нам сказал профессор Женицына, очень маленькая, практически ничтожная. По сравнению с работниками других стран, мы платим очень мало на собственное здоровье, и этих денег фантастически не хватает. Людмила Сергеевна, вы хотели что-то добавить?
Ну, немножко далеко от хосписа, но слава богу, что мы лечим зубы, а не умираем, правда, да? Так я хочу сказать, что очень много, почему, вот, вы знаете, вот, к сожалению, я очень большой государственник. В такой стране, как Россия, масштабный, колоссальный, сложный, от государства очень много зависит. И от общественности, которая сотрудничает с этим государством. Так вот, если мы не будем только жаловаться или только выслушивать лекции или что-то такое, но будем. Пациенты, объединяйтесь, контролируйте вот эти самые мастер-денты и так далее. Почему у них такие цены? Почему так дорого стоит? Вот. Или если пациенты... Сложитесь и сделайте конкурирующую фирму, в конце концов, для этого мастера дента. И тот с более низкими ценами. И тот вынужден будет на этом рынке, по существу, так сказать, если не дайте ему договориться, тоже лечить зубы дешевле. Поэтому, повторяю, очень много зависит от того, чтобы и государство работало, и общественность работала. Потому что только так, мировой опыт показывает, только на этом пути можно достигнуть эффективный результат.
Абсолютно с вами согласна.
Вы... правильную вещь говорите. И я знаю очень многие пациентские сообщества, которые достойно себя зарекомендовали, очень много помогают людям. Ну, там, Ассоциация родителей детей инвалидов, да, там, Российская диабетическая лига.
Общество помощи онкологическим больным.
Да, да. Это люди, которые очень многое сделали. Но в основном это люди, которые страдают сами, как уже правильно сказала Вера Васильевна. Либо у них родственники, не дай бог, дети больны, либо они сами больны. И получается так, что спасение рук утопающих – дело самих утопающих. Да. С одной стороны, это так. А с другой стороны, вам не кажется, что есть в этом что-то чудовищно несправедливое? Почему же вот человек и так болен, да, еще же он и должен бороться за свое право лечиться? Почему мы, вот более здоровые члены общества, не задумываемся о том, чем мы можем помочь, если не другим, то хотя бы самим себе, когда мы уже не будем так здоровы? Вот есть ли в экономической науке какие-то рассуждения о том, что же заставляет человека или не заставляет благотворить? Людмила Сергеевна.
Нет, ну вообще, конечно, нельзя страдать экономическим детерминизмом, объясняя очень сложные, то есть то, что все определяет экономика, объясняя очень сложные явления. Но если говорить чисто о экономических вещах, молодой человек в новой ситуации должен понять, что его здоровье – это его основной капитал. Его здоровая рабочая сила – это его основной капитал. Дали ему родители какое-то имущество или не дали ему какое-то имущество. Даже образование не спасает, хорошее образование не является достаточным капиталом. Поэтому чем быстрее молодежь, ну ей надо это объяснять, между прочим, чем быстрее молодежь поймет, что это ее капитал, что... О здоровье надо заботиться, в том числе и откладывая что-то, какие-то средства на то, чтобы были ресурсы, мощности этого здравоохранения для того, чтобы можно было где-то получить и санаторно-курортное обслуживание, и профилактику, и восстановление, и спорт, и что хотите, и лечение, наконец. Вот это обязательно, то есть, повторяю,
просвещение.
Это, да, просвещение, колоссальное просвещение. И прошу прощения, как всегда, очень много значит религиозная организация в этом вопросе. Как ни странно. Потому что если религиозные организации, они же считают себя людьми, воздействующими на сознание. Если тот же батюшка, извините, в проповеди своей, будет призывать своих прихожан к тому, чтобы они все-таки думали о больных людях, думали о том, кто рядом нуждается в их заботе, в их благотворительности, в их просто даже в волонтерстве. Я думаю, это было бы не лишним. Вот такой профиль идеологической поддержки охраны здоровья был бы тоже не лишним.
Действительно, в Англии, как нам уже говорил профессор Голубев, начиналось все прежде всего с религиозного порыва. И я знаю, на самом деле, нескольких англичан, которые даже вот в России помогают содержать хоспис, собирая средства у себя в приходе после проповеди. Там какой-нибудь английский приход после проповеди собирает деньги на русский хоспис. Но меня немножко печалит, что вот англиканский приход собирает для русских деньги, а наш приход...
Почему? По крайней мере, мы не знаем широко об этом. Может быть, это что-то есть, но, к сожалению, не стало практикой.
Если бы они собирали деньги, ну, я не знаю, для конголезцев, я думаю, что мы бы, журналисты, об этом узнали. Вот. И следующий слушатель, это Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я по поводу хосписа. Получилось так, что у меня мама попала в хоспис недавно, в Бутово. И хочу сказать, что до этого мы по разным больницам ездили, все, выяснилось, что нигде помочь не могут. Но что я поняла, колоссальнейшая разница отношения в больницах, мы даже не в плохих были больницах, но вот к такому человеку, попавшему в такое тяжелейшее положение, и просто отношение персонала, врачей, когда... Мы туда попали, я просто поразилась, как будто в другой мир, в другое государство попало вот медицинское учреждение. Чистота, красота, а самое главное, что вот отношение врачей, персонала, я просто не могла поверить. Надо поменять постель, все, это ни капельки неудовольствия. Нету у медсестер сразу с готовностью. Там же разные больные. Кто-то встает, куда-то тут же все с улыбкой, с уговорами, все. Просто колоссальное спасибо, что есть такое. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Татьяна. Надо сказать, что у нас слушатели не часто звонят с благодарностью. Мне всегда это приятно. А я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что именно Вера Васильевна определенным образом придумала систему, при которой персонала в хосписах больше, чем в обычном учреждении, да, и поэтому нагрузка все-таки терпима, да. А во-вторых, вот таким способом, о котором она уже рассказывала, добываются деньги на официальную дополнительную зарплату тем же самым медсестрам, с тем, чтобы они не вымогали, опять же, 200 рублей за укол.
Да, да, да. И через помощь юридических лиц, через внебюджетный расчетный счет и через благотворительность. Но у меня есть еще один секрет, который я готова открыть. Принимайте на работу в хоспис проверенных людей. То есть ваши психологи пусть работают с кандидатом, претендующим на работу в хоспис, и попросят его 60 или 40 часов отработать в хосписе волонтером в дневное время, так, чтобы на виду у всего персонала, чтобы работа в хосписе стала престижной, и чтобы вы пригляделись к этому человеку, весь персонал, и человек проникся заповедями хосписа, моралью хосписа, и тогда вы будете иметь дополнительную бесплатную рабочую силу, и вы будете иметь дружную команду, которая принимает участие в самом начале в формировании нового члена коллектива, если он остается здесь работать. Если он останется работать, и никогда не обижайте, если почему-то он не подходит, значит, он не подходит просто для работы в хосписе, но не значит, что он не подходит для работы нигде в медицине. Хоспис – своеобразное учреждение, это не значит, что там работают исключительные люди. Там просто люди работают. Есть педиатр, а есть врач паллиативной медицины, есть медсестра по уходу, и все.
Но это все-таки немножко другая специальность. Это люди, которые могут находить в себе душевные силы для того, чтобы... любить своих пациентов и хранить их. Это в свое время я делала передачу как раз, по-моему, с вашим участием в записи, правда, о эмоциональном выгорании медиков. И для меня до сих пор загадка, как онкологи, как врачи паллиативной медицины сохраняют любовь и сострадание к пациенту, зная, что им неизбежно придется расстаться.
Или это еще ответственнее, и еще значимее, и еще правильнее достойно дать человеку достойно уйти из жизни и по возможности смягчить горе родственников. Вот наше призвание паллиативщиков. достойно, без боли, без смрада, без грязи, без криков, и вернуть максимально быстро человека, который утратил, вернуть, сократить ему срок изживания горя. Это наша задача, она очень благородная, и она очень действенная, она ощутима.
Замечательно. А теперь я хочу спросить у нашей украинской коллеги Ирины Петровны Задушновой, спросить хочу о следующем. Вот, ну, надеюсь, вам что-то показалось полезным и интересным из того, что рассказывали мои московские гости. Может быть, у вас в Донецке, на Украине есть какой-то свой интересный опыт, который будет полезен и нам? Ну, есть у вас какие-то вот свои, знаете, такие наработки?
Все, что я прослушала, в принципе, это все есть. То есть есть опыт того, что церковь помогает, двери хосписа нашего открыты для людей различных вероисповеданий, то есть нас посещают священники, нас посещают прихожане, и как раз из их числа есть и волонтеры. Мы сотрудничаем с медицинским училищем, это волонтерская помощь, это тоже большой опыт. Вот, говорилось о том, что о чистоте, о внимании, в общем-то, все абсолютно сходится. Я слушала, думаю, даже женщина, которая благодарила, в принципе, мы точно такие же благодарности получаем. Наверное, мы все люди везде как бы все одинаково. Ну, опыт социального, я бы хотела предлагать и социальные хосписы, в которые намного легче попасть. То есть человек звонит сегодня, и он сегодня буквально может приехать к нам, может его кто-то привезти, сосед, соседка, может привезти родственница, понимаете, тем он...
То есть вам не нужно медицинского направления, да?
Нам не нужно, мы единственное, что требуем всегда, это медицинскую карточку из поликлиники, и если человек выписывается, и что сейчас у нас часто бывает, и выписывают людей из стационара и уже пишут направление в хоспис. Вот таким образом. То есть, чтобы там были последние рекомендации, назначения, так как мы социальное учреждение.
Но врачи у вас есть?
Врачи у нас есть. Мы прикреплены в основном к поликлинике, близлежащий стационар, то есть размещен наш хоспис именно в таком районе, где рядом поликлиника, рядом стационар и скорая помощь. То есть по первому нашему вызову скорая помощь в течение 50 минут всегда у нас. То есть это когда острый случай. Я считаю, что это очень хорошо, это очень хороший опыт, который я желала бы, например, у себя в регионе распространять, именно вот в Украине, опыт именно социальных хосписов. То, что медицина, это понятно, а вот то, что социальный, здесь как бы проще человеку попасть к нам, меньше всяких оформлений, меньше всяких вот этих вот муторств, те, которые я видела с людьми вот в настоящий момент, да и вообще все долгие годы, это, ну, как бы красной нитью везде было, что людям очень тяжело куда-либо оформиться, понимаете, с различными заболеваниями.
Спасибо, Ирина Петровна. Вера Васильевна хотела что-то вам...
Спросить у вас только, Ирина Петровна, о следующем. Вы не оговорились, сказав, что вы сразу же кладете больного? Сколько коек в вашем...
У нас 20 коек.
Сколько?
20.
На весь город Донецк? А вы обслуживаете весь город?
Мы обслуживаем город и область. Ну, я вот вам и говорю о необходимости. Я знаю, насколько они
необходимы. То есть очередь у вас на госпитализацию, естественно, есть.
Есть очередь. Ну, люди в какой-то момент начинают искать, если у нас сегодня нет места, значит, они определяются.
Ну, а сегодня у нас с вами очень часто не бывает места сегодня.
Да, очень часто.
Да, поэтому очереди есть. Эти учреждения нужны в большом количестве именно потому, что нуждающихся много. Именно поэтому их должно быть много. И поэтому суть с очередями. Вы так рекламно сказали, что у вас нет очереди. Вы говорите, что она, к сожалению, есть. Это будет правильнее. Они, к сожалению, за смертью люди стоят в очереди. Недопустимая вещь. Да. Совершенно. Именно потому, что учреждений мало.
Я надеюсь, что все-таки это будет потихоньку исправляться. И, конечно, здесь очень многое зависит, как уже обращалась неоднократно к профессору Женицыну, от нас с вами, уважаемые слушатели. Если общественная потребность будет четко сформулирована и предъявлена власти, то я думаю, что возразить будет нечего, а нужно будет действовать. Ну, а сейчас я хочу попрощаться с вами и поблагодарить своих гостей. Веру Васильевну Миллионщикову, главного врача Первого московского хосписа.
Спасибо вам.
Профессора Людмилу Сергеевну Рженицыну, Институт экономики РАН, нашего украинского коллегу, профессора Голубева, и всех, кто совместно со мной работал над этой программой. И сказать о том, что сразу после выпуска новостей вы можете прошу прощения, 18... Вы можете послушать программу «Поверх барьеров» в этом выпуске. Провинциальные актеры, поэт Геннадий Айги из архива «Поверх барьеров» и другое. Сразу после выпуска новостей. Всего доброго. Постарайтесь не болеть. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.